Эпизод 11. Пища для планет. Ушедшее за горизонт солнце унесло с собой последние отблески лучей. Знойный летний понедельник предвещал тихую ночь, и безоблачное небо наконец обнажило несколько ярких звезд. Анна, раскинув руки в стороны, удобно устраиваясь на траве, мечтательно и серьезно смотрела в небо. Ее взгляд был расфокусирован и направлен одновременно на сотни ярких точек. Было неясно, то ли звезды зажигались вновь и вновь каждый миг, то ли это был обман зрения. Но чем дольше она всматривалась в небесное полотно, тем больше мерцающих точек обнаруживалось. Спустя несколько минут девушка с тихим восторгом произнесла: «Ты когда-нибудь подозревал, что такое возможно? Мог ли подумать, что все может быть настолько продуманно и сложно устроено?» Ее слова были обращены к Александру. Усевшись на траве, поэтично пожевывая мягкий колосок, мужчина задрал голову вверх. Широкий оранжевый капюшон скатился по его затылку, обнажив короткие аккуратно стриженные русые волосы. «Конечно, подозревал. Вот так же, как ты сейчас, смотрел наверх и подозревал», — с улыбкой произнес он, а затем, секунду помедлив, добавил: «Но, конечно, когда встретил учителя и узнал, как именно это устроено, все мои подозрения оказались детским лепетом». Девушка прикрыла глаза, представив облик хранителя знаний. Тут же на ее лице появилось нежное благодатное выражение удовольствия и радости. Встреча с учителем, который постепенно открывал ей и другим ученикам все новые горизонты великого знания, перевернула всю ее жизнь. «Сегодня, когда мастер рассказал про влияние планет на нас и про наше взаимодействие с космическими телами, у меня аж мурашки побежали. Я получила ответы на очень многие вопросы, которые меня долго мучили, но я бы никогда не догадалась сама искать их во взаимосвязи с космосом», — продолжала делиться впечатлениями Анна. Александр молча слушал. Он пришел в школу задолго до того, как Анна стала ее ученицей. Мужчина блаженно улыбнулся, вспоминая свои собственные мурашки, бегущие дрожью, каждый раз, когда он оказывался рядом с хранителем знаний в мощном поле чистой светлой энергии. Тем временем девушка продолжила размышлять. «Интересно, а темные сущности в их большом многообразии, которые наседают на человека, это все тоже действие планет? Или, может, это порождение Луны, которой требуется питание? Или, может, это негативные стороны разных планет? Учитель говорил, что они могут провоцировать человека на негативные эмоции, чтобы подпитаться. Но как ты думаешь, может, планеты вообще специально выращивают целые человеческие цивилизации только для питания?» «Хороший вопрос». Александр вновь устремил взгляд наверх, а затем иронично подметил: «Вот так живем тут на Земле, возомнили себя Бог знает кем, а на самом деле, может, мы просто пророщенный лучок на чьем-то большом подоконнике. Вот сейчас как раз и спросишь об этом». Ученики услышали свисток, сигнализирующий окончание перерыва. Отряхнувшись от травы, они устремились вернуться в уютную беседку для продолжения встречи с хранителем знаний, чтобы задать назревший вопрос. Спустя несколько минут Анна и Александр, примкнувшие к группе других послушников, уже внимали словам учителя, который с неподражаемой энергичностью и артистизмом, развернуто и доходчиво, раскрывал перед ними истину. «Вот что происходит», — мягким, заботливым голосом рассказывал мудрец. «Так же, как мы разводим скот, например, овец или коров, планеты разводят нас здесь, на Земле, и получают от людей определенные энергии». На этих словах Анна блестящими глазами многозначительно посмотрела на Александра, довольная своим размышлением. «Планеты получают эти энергии», — продолжал хранитель знаний. «Для этого нас и развели тут, на Земле. Однако, в отличие от коровы, У человека есть интеллект и, соответственно, возможность выбора. Умный человек может задуматься: зачем мне быть ведомым? Я хочу выйти из круга этих влияний и не буду их кормить самим собой. Все, я не буду их кормить, я уйду из-под их влияния. Так умный человек может поразмыслить и решить. Но это не так просто сделать, потому что заведомо нам присущ негатив. В людей уже вмонтировали негативные эмоции, дали всякие установки и зомби-программы. То есть, чтобы не кормить планеты, нам нужно избавиться от негатива? — уточнила проницательная ученица Милена. «Именно», — подтвердил Великий. «Мы должны освободиться от негативных эмоций, от программ зомби, от плохих установок, от обид». «Но это сложно», — повторил мудрец, сделав акцентированную паузу. «Человек не хочет освобождаться от негативных эмоций. Они ему дороги, он держится за них, считает, что без них он не сможет существовать». Поэтому люди и продолжают быть кормом для планет. Приняв удивительное знание, Анна продолжала развивать свой вопрос. «Любимый учитель, но если на других планетах нет цивилизации, где тогда они берут энергию для существования? Или это мы так думаем, что там нет, а на самом деле цивилизации много?» Мудрец согрел любознательную ученицу ласковым взглядом и прояснил. Там есть неорганические существа, есть духи. Ученые могут утверждать, что биологической жизни как таковой там нет, но другая, неорганическая жизнь, конечно, там присутствует. Есть всякие духи, есть различные существа. Они не такие, как мы, но они тоже выделяют какую-то энергию, которую также кто-то поглощает. Такая необычная информация требовала времени для осмысления. Ученики обменивались обескураженными взглядами и генерировали новые вопросы. Девушка по имени Вероника осторожно подняла руку. Казалось, что ее мысль еще не до конца оформилась, но девушка не хотела терять ни секунды для познания нового. «Великий, а когда мы испытываем возвышенные эмоции, это значит, мы перестаем кормить планеты?» Вероника говорила медленно, на ходу формулируя вопрос, и внезапно из этой идеи родилась новая. «Получается, что мы начинаем кормить что-то другое? Кем-то ведь эта энергия должна поглощаться. Значит, мы кормим ангелов и высшие силы?» Девушка просияла. «Они же нам помогают, а мы их за это своей энергией подпитываем, да?» «Да», — учитель с удовольствием ответил на восторженный взгляд смышленой Вероники утвердительным жестом. «Если человек, к примеру, занялся творчеством, то значит, уже солнце начал кормить творческой энергией, своим креативом. А если возвышенные эмоции пошли, то это уже центр галактики питается. Значит, человек настолько просветлел в тот момент, что до центра галактики добрался. Поэтому мы уже встаем под более высокие влияния, которые ближе к абсолюту. А чем ближе влияние к абсолюту, тем оно более для нас благостное, и тем оно лучше для нас. Поэтому надо стараться вставать под наиболее высокие влияния и избегать низших негативных воздействий». Следующий вопрос задавал Давид. Рослый кореглазый грузин сидел на полу, скрестив ноги, выражая полное спокойствие. Казалось, он имитировал самого Будду. Движения молодого человека были плавными, а голос уверенным. Когда он заговорил с выраженным кавказским акцентом, его речь была преисполнена глубокого уважения и любви к хранителю знаний. «Мудрейший учитель, мы сегодня много говорим о планетах, но у меня возник вопрос о звездах. Какое у них предназначение? Как звезды влияют на нас?» «Ты задал важный для всех вопрос, Давид. этой ответной фразой учитель привлек внимание нескольких послушников, глубоко погрузившихся в свои размышления, и не ошибся. Ученики как будто вновь поймали ненадолго потерянный сигнал. Словно вынырнув из легкого забвения, ученики сфокусировались на голосе хранителя знаний, глядя прямо в его глаза. Считав с их лиц сигнал «прием», учитель по-доброму улыбнулся, а затем ответил на вопрос Давида. «Да, звезды тоже влияют на нас, но поскольку планеты ближе, их влияние будет сильней. Ближайшая к нам звезда — Солнце. Ее влияние на человека во многом зависит от уровня развития его души, от индивидуальной восприимчивости. Если, например, душа на низшем уровне развития находится, то Солнце действует так же, как планеты. Но если человек на более высоком уровне, то здесь Солнце уже проявляется как звезда. Так что звезды, конечно, оказывают влияние, но так как они дальше расположены от нас, то их воздействие слабое, не такое выраженное. Чтобы почувствовать влияние звезд, нужно специально настраиваться, желать этого, быть восприимчивым и готовым улавливать этот сигнал, как солнечная батарея. Но нужно также понимать, что их влияние идет через планеты. Если положение какой-то звезды совпадает с положением какой-то нашей планеты в гороскопе, то уже эта звезда через такую планету-проводника будет на нас влиять. А можно я еще про Луну спрошу? Луна тоже на нас по-особому влияет, да, учитель? Я читал у Глобы информацию о том, что в зависимости от того, в какой лунный день и в какую четверть Луны человек рождается, определяется возраст души человека. То есть, чем более полная Луна в этот день, тем душа более мудрая, старая. Это правда? Там говорилось, что вначале рождаются души, которые только-только воплотились, а на четвертой стадии уже самые мудрые. Да, такое тоже есть. Один из важных факторов, в какую лунную четверть мы рождены. Но не Луной единой жив человек, поэтому есть еще много различных факторов, которые могут это определять. Давид поклонился мудрецу, по-прежнему сохраняя ровную осанку и непоколебимое спокойствие. Он долго учился этому у хранителя знаний и навык высокой концентрации старался отрабатывать ежедневно. Из угла беседки раздался нежный голос юной ученицы. Это была худенькая девушка с белой кожей и красивыми вьющимися волосами. Ее черные, искусно выписанные на нежной коже брови подчеркивали зеленые глаза хризолиты. Все слушатели невольно залюбовались очарованием милой послушницы, но вскоре все внимание обратили к сути ее вопроса. «Любимый учитель, я подумала о том, что по законам природы должна прослеживаться какая-то цепочка поглощения этой энергии. Попросту говоря, в природе всегда сильный поедает слабого. Если планеты питаются энергией людей или духов, то кто тогда питается энергией планеты звезд? Есть кто-то выше по этой иерархии?» «Ты выбрала верное направление мысли, Диана», — хранитель говорил с ученицей, ласково, сканируя чувственность и легкость ее энергетического поля. «Да, дальше планетами питаются уже звезды, а звездами, в свою очередь, напитываются центры галактик. Буквально это можно даже увидеть. Представьте стандартное изображение галактики. В центре каждой галактики всегда есть огромная черная дыра. Вокруг этой дыры сосредоточены звезды. Как большая воронка, черная дыра притягивает их к себе и поглощает. Туда улетают звезды, реализуя тем самым свое главное предназначение галактики. Поэтому твой пример о законах природы в данном случае вполне справедлив». Мудрец обратился к словам ученицы, поощрив ее таликой высокочтимого внимания. «Что-то большое Более масштабное питается чем-то менее сильным, менее масштабным. Поэтому все друг друга поедают в этой вселенной. Но мы должны знать и регулировать, кого мы кормим, ангелов или чертей. Слова учителя в очередной раз запустили целый ряд мыслительных процессов в умах собравшихся. Кто-то озадаченно потирал затылок, некоторые послушники вели записи и сейчас задумчиво опустили глаза в свои блокноты. В эту минуту каждому представился образ галактической пищевой цепочки. Один из послушников ассоциировал черную дыру с огромным синим китом, медленно бороздившим простор океанских глубин, поглощающим мелкий планктон. Кит то и дело открывал широкую пасть и затягивал маленьких рыбок одним большим потоком. Молодой человек подумал об этих мелких рыбешках. Страшно ли им, когда водная воронка утягивает их в глотку огромного морского животного? А может, рыбки более разумны и спокойно принимают неизбежность своего исхода? Ученик быстро провел обратную аналогию с космическими телами и поднял руку. «Скажите, великий, а могут ли планеты испытывать негативные или позитивные эмоции? Или, может, у них просто какой-то определенный энергетический фон раздается?» «Да, Камал», — отозвался хранитель знаний, «планеты тоже могут испытывать различные эмоции, но они совсем по-другому проявляются. Это однозначно, потому что если уж они питаются такими слабыми вибрациями, значит, эти вибрации есть и в них самих». Синий кит в воображении ученика закрыл свою пасть и издал глухой, но мелодичный, вибрирующий звук, как будто подтверждая слова учителя. Затем он уплыл на глубину, унося печальные звуки своей китовой песни. Тем временем мысль Максима об эмоциях планет продолжала стремительно развиваться и вскоре вылилась в следующий вопрос размышления. «Великий, но правильно ли я понимаю, что все равно невозможно изменить эмоциональный фон всей планеты? Ведь планеты питаются негативными эмоциями, потому и процветают такое долгое время. На Земле только небольшая часть людей способна испытывать возвышенное состояние и уходить от негатива, и мы, к счастью, в их числе». Здесь ученик оглядел аудиторию сияющим взглядом, как будто еще раз напоминая другим послушникам, какой бесценный опыт они приобретают, находясь рядом с великим мудрецом и такими же просветленными людьми. Все поймали эту волну единения. Грудь наполнилась вздохом искренней радости, и взгляды устремились на хранителя знаний. Мудрец считал эту сильную возвышенную эмоцию и послал в зал большой поток светлой энергии. Такой безмолвный обмен вибрациями с учителем придал много сил для продолжения беседы. Камал решил продолжить. Как писал Гурджиев и Успенский, золота хватит не на всех. Знание великое эзотерическое не всем доступно к пониманию. Поэтому, наверное, не нужно пытаться сделать всех людей счастливыми и просветленными, ведь так? Просто иногда у меня бывают такие возвышенные состояния, когда я сильно хочу, чтобы все поняли это знание, и вся планета стала цветущим раем. Но это невозможно, поэтому не надо к этому стремиться, поэтому мы выбираем только самые светлые души из всех. Я правильно рассуждаю, учитель? Речь Камала была очень эмоциональной, поэтому хранитель знаний выдержал небольшую паузу перед тем, как начать говорить, и дал возможность ученику выдохнуть, чтобы настроиться на принятие ответа. Да, не все хотят понять истину. Далеко не все к этому стремятся. Большее место на планете занимает бессмысленная серая масса. В песнях Егора Летова из группы «Гражданская оборона» очень хорошо прослеживается эта мысль. В головах некоторых из послушников мгновенно пронеслась строчка из известной песни «Пластмассовый мир победил». Макет оказался сильней. Легкая вуаль печали слегка накрыла их лица, но от следующих слов хранителя туман постепенно рассеялся. Поэтому огромное место занимает серая масса. Это души людей, которые только недавно перевоплотились из клопов. Душа у них еще недоразвита, поэтому они не интересуются никаким духовным знанием. И тот грамм знаний, который приходится на их долю понимания, становится непринятым и отвергнутым. Я раньше долгое время пытался до таких людей достучаться. Например, до своего брата или до своих неразумных родственников. Я пытался им объяснить, как надо правильно жить, но они не слушали меня. Они отвергали то знание, которое я им давал. Но истина в том, что умные люди, которые хотят развиваться, они себе берут эту долю знания, которое не приняли клопы. Они берут это себе, поскольку другие его отвергают, не хотят ничего слушать и воспринимать. За счет этого у каждого умного человека получается много знания и этой энергии, которой уже достаточно для того, чтобы он преобразовался в ангела. Девушка Лилия, решительная и активная, резко подняла руку. «Учитель, а можно уточнить?» — спросила она звонким голосом. «Могут ли погибнуть планеты, если все люди будут стремиться к просветлению и возвышенным эмоциям? Ведь, кажется, если на Земле не будет негативных эмоций, то планетам нечем будет питаться, и они начнут разрушаться?» Хранитель знаний тепло взглянул на ученицу, и ее жаркая энергетика смягчилась, придя в баланс под действием ровного бесстрастного взгляда мудреца. «Да, естественно», — ответил он, — «каждая планета имеет свой срок. Рано или поздно все планеты гибнут. Но давайте поразмыслим об этом». Учитель придвинулся ближе к ученикам, таким образом, как будто сократив дистанцию для лучшего понимания ими его слов. «Если бы никто не испытывал негативные эмоции, то планеты начали бы голодать, что, конечно, привело бы к их разрушению. Но возможно ли это? Не бывает такого, что все резко поумнели, поэтому для планет всегда находится пища. Дело в том, что Земля — место для низших душ. Высшие души уже перевоплотились в ангелов и продолжают жить в тонком плане. Но те, кто находится в самом начале своего развития, те, кого мы в шутку называем «клопами», они воплощаются в жизнь на Земле. Это низшие души, и они еще не достигли высшего развития. Поэтому ничего, кроме негативных эмоций, они еще не могут культивировать. Что-то светлое, конечно, проскальзывает, но преимущественно вокруг них преобладает негатив. Поэтому пища для планет всегда найдется. Лилия поклонилась великому хранителю благодаря и одновременно обдумывая его слова. Сегодняшняя тема беседы была довольно сложной, и послушники были особенно возбуждены новизной полученного знания. Их вопросы с каждым разом становились все глубже, а идеи и мысли трансформировались в необычные формы, иногда удивляя учителя. При этом не было вопроса, в ответе на который хранитель знаний не смог бы передать слова истины. В этом заключалась его неоспоримая гениальность, и в этом было его могущество. «Великий, а можно ли перевести всю эту пищевую цепочку в водороды?» Со своего места приподнялся Михаил, низкого роста зрелый мужчина с ярко выраженной залысиной. Михаил перечитал все книги, которые были написаны хранителем знаний, а также добрую половину литературы, которую учитель рекомендовал к прочтению. Обладая отличной памятью, ученик ловко проводил взаимосвязи между разными сферами знания, и заданный им вопрос также был результатом интеграции нескольких уже изученных и усвоенных тем. «Учитель, а можно ли перевести всю эту пищевую цепочку в водороды?» — спросил мужчина с осторожностью, как будто пробуя новый необычный подход к предмету обсуждения. Вот мы питаемся пищей, H768. А планетам ведь более тонкая энергия нужна. Чем они питаются, если переводить в водороды? Нашим биополем, H96, или, возможно, эмоциями, то есть H24? Я ведь правильно рассуждаю, что планетам, как более тонким материям, нужна более тонкая энергия для питания. Ведь внутри они тоже тонкие энергии трансформируют. Или они состоят преимущественно из того, чем напитываются. Хранитель знаний похвалил ученика за отлично усвоенный материал о дереве водородов и приступил к объяснению. Да, они подпитываются нашими эмоциями, мыслями, то есть водородами 48, 24 и 12. H12 выделяется во время оргазмов, поэтому не нужно испытывать их, чтобы не давать пищу для подпитки планет. Нужно собирать энергию и направлять на возвышенные эмоции, вместо того, чтобы глупо расходовать и обеспечивать планетам очередной калорийный обед. Всеми этими вещами планеты и питаются. Биополе человека, H96, тоже входит в их рацион. Мы должны помнить, что наши мысли, впечатления, эмоции, которые можно отнести к категории низших, все это пища для небесных тел. Но сами они дальше эту энергию не трансформируют. Они не могут, как человек, грубую пищу переварить и произвести тонкую энергию. У них нет этого механизма. Поэтому планеты только поглощают ту энергию, которую выделяют живые существа. А дальше уже эта пища никуда не идет. «Спасибо, мудрейший, с этим разобрались», — резюмировал Михаил свои поиски в изучении цепочки питания планет. Он передал слово Виолетте, которая уже несколько раз пыталась задать вопрос, но ждала, пока остальные ученики закончат разбирать тему планетарного энергообмена. «Великий учитель, у меня есть несколько мыслей о развитии планет. Ведь каждая из них стремится стать Солнцем, это так? Каждая планета постепенно должна повышать свой уровень. Но за счет чего происходит их развитие? Человек, например, за счет просветления, каких-то осознаний, отказа от ложных личностей развивается. А у планет как? Что им нужно делать, чтобы стать Солнцем в результате? Что должно произойти?» Хранитель одарил рассудительную ученицу чутким заботливым взглядом, поспешив унять ее любопытство. «Для начала нужно понять, что у планеты есть первоочередная функция», — начал рассказывать он. «Планета пытается руководить какими-то процессами на Земле, контролировать их. Если она с этой функцией хорошо справляется, тогда получает заслуженное повышение». «Все как у людей», — приметила девушка, с улыбкой обернувшись к другим ученикам. «Так и есть», — поддержал ее учитель. «В случае успешного выполнения своих задач планета становится Солнцем, так же, как и каждый человек, если хорошо выполняет свою функцию, приближается к ангелу и становится им. А если ни с чем не справился, то как был клопом, так клопом и остался». Виолетта сочувственно вздохнула, явно представив под видом клопа чей-то конкретный, хорошо ей знакомый образ. «Да», — мудрец улыбнулся, — «тогда человек снова остается в физическом теле». «Значит, планеты развиваются не физически, а именно в духовном плане», — вмешался другой ученик. «То есть, если мы говорим, что Венера трансформировалась в Солнце, это не значит, что у нее появились лучи, и она загорелась ярчайшим светом. Это значит, что дух Венеры просто переходит в более высокое существо, в звезду. То есть, тут разговор о душе?» Герман сам удивился своему умозаключению и во все глаза продолжил смотреть на учителя, ожидая комментариев к этому открытию. Учитель порадовался прогрессивности мышления Германа и подтвердил. «Да, Душа планеты воплощается в следующем уровне звездой, переходит в Солнце. Физически она может погибнуть, например, столкнуться с другой планетой, разрушиться, как фаэтон, но при этом всегда остается ее душа. И если душа планеты достаточно развилась, то она переселяется уже в Солнце или в другие звезды. Дотошный ариец решил представить слова мудреца на примере. Получается, хранитель, что Юпитер по уровню развития ближе всего находится к моменту перехода в Солнце. У Юпитера больше всего спутников, то есть он уже оформлен и организован по сравнению, например, с Меркурием, у которого вообще ничего нет. Значит, дух Юпитера более развит, чем дух Меркурия, и он быстрее воплотится в Солнце. Верно рассуждаешь, Герман. Действительно, поскольку Юпитер больше, имеет большую массу, большее количество спутников, то он ближе к Солнцу. А Луна, например, поскольку она еще только спутник Земли, она еще маленькая, недоразвитая, поэтому она дальше находится от того, чтобы стать Солнцем. Такое удивительное знание не могло не породить уйму новых вопросов. Ученики с изумлением и восторгом продвигались все дальше в своих изысканиях, подхватывая мысли друг друга, дополняя их и развивая общее представление об этапах распределения космических энергий. «Можно я спрошу?» Продолжая мысль Германа, выступила Милена. От интереса и возбуждения ее щеки покрыл легкий румянец. В глазах девушки читалось жгучее любопытство, и она не замедлила продолжить. «Учитель, а когда планета достигает максимальной точки своего прогресса, уже после того, как она стала Солнцем или еще дальше какой-то звездой, то в какой момент эта энергия должна вернуться в тело человека, чтобы привести его к просветлению? Или я неверно поняла этот процесс? Мне представляется, что есть два сценария развития событий. Например, одна душа достигает просветления через планеты и Солнце, долгим путем, а другая в физическом теле делает все, чтобы прийти к истине и больше не возвращаться в физическое тело, слиться с Богом. Как все происходит? Расскажите, пожалуйста». Хранитель знаний очень любил, когда ученики давали свои догадки и строили предположения. Это тренировало гибкость мышления и развивало полет фантазии. Внимательно и с удовольствием выслушав Милену, он мягко скорректировал ее мысли. «Есть много саморазвивающихся существ. Не обязательно это человек. Это могут быть какие-нибудь зеленые человечки, инопланетяне, любое разумное существо. Если мы говорим о планете, то она тоже разумное существо, и она сама может развиваться. Ей не обязательно для этого быть в теле человека. Она уже по-своему в своем теле развивается и тоже может достигать каких-то высот. То есть у них нет цели просветления», — уточнил Ильдар. Молодой человек смутился тому, что перебил Милену, которая явно намеревалась продолжить задавать вопросы. Он виновато посмотрел на девушку, но она дала понять, что собиралась спросить о том же самом, поэтому Ильдар решился продолжить. «Душа, которая проходит через человеческое тело, имеет путь к просветлению. Она стремится избавиться от страданий, слиться с Богом, больше не возвращаться. А потом, может быть, Бог наши души куда-то отправит?» «Нет, Ильдар», — покачал головой мудрец, начав объяснять верное толкование своих слов. «Я сказал, любое разумное существо». Учитель сделал акцент на этой фразе. «Например, клоп — он неразумное существо. Если клоп в тело человека попадает, тогда он может развиться. Если он попал в тело инопланетянина или какого-нибудь зеленого человечка, если он уже стал разумным существом, то тогда это существо уже может само дальше развиваться. А если душа
попадает в неразумное тело, например, кошки или собаки, это неразумное существо, тогда она не развивается. А, к примеру, планета — это уже разумное существо. У нее уже больше разума, чем у человека. Поэтому планета тоже может развиваться. Поэтому она совершенствуется не так, как мы. По-другому идет развитие. Но нам трудно вообразить или образно представить этот процесс, но развитие тоже идет. Если это мыслящее существо, оно уже может настраиваться на трансформацию и стараться стать лучше. «А-а-а», — протянул Ильдар, — «теперь я понял, что имелось в виду. Спасибо за подробное пояснение, любимый учитель». Едва послушник успел закончить фразу, как в беседку сквозь открытые окна ворвался поток сквозного ветра, погасивший несколько свечей. Ученицы поежились, и хранитель знаний добросердечно объявил короткий перерыв, чтобы послушники могли закрыть ставни, принести для себя пледы и вновь создать уютную обстановку. Воспользовавшись случаем, хранитель знаний позволил ученикам, оставшимся в беседке, задать личные вопросы. Такие вопросы были у учеников всегда, ведь драгоценные минуты общения с великим гуру о том, что тревожит душу, были способом исцелиться, избавиться от страданий и тревог. Хранитель встал со своего кресла и подошел к Ирен, которая первой вызвалась поговорить с мудрецом. Находясь с учителем так близко, женщина немного разволновалась, но когда мудрец взял ее за руку, вся тревожность растворилась в его теплых мягких ладонях. «Учитель, я вчера отследила, что у меня возникла обида», — начала тихо говорить Ирен. «Я сразу ее не поймала, но потом процесс пошел. Я увидела эту обиду, раскаялась и попросила прощения у человека. Легче мне не стало. Обида встала как ком в горле, и утром я уже этот ком чувствовала даже в практике. Я молюсь, прошу Бога, но не хочу в таком состоянии находиться, хочу облегчения. Но она не отходит. Вот здесь стоит и все». Девушка чувственно приложила свою руку к шее, показывая, насколько сильно тяготит ее эта эмоция. Потом каким-то чудом во время транса легкость пришла. Но все равно, я даже сидя здесь, сейчас чувствую это влияние на себе. Скажите, Великий, как так получилось, что только во время транса ушла обида? Я поняла, что это чувство уходит не сразу, а медленно, тягостно. Объясните, как происходит этот процесс? Оно должно пройти через усилие? Я замечаю, что некоторые сестры даже неделями ходят в таком состоянии. Как? Почему так долго это происходит? Хранитель знаний задумался на секунду, подбирая нужные слова. Перед ним стояла задача лаконично и максимально ясно ответить на такой непростой вопрос, который затронул не только Ирину, но и всех остальных послушников, с трепетом ожидающих, что же скажет мудрец. Сейчас я постараюсь объяснить вам, что происходит в нашем теле в момент обиды. Как я уже говорил, идет неправильная оценка, и она включает эмоции, а эмоции, в свою очередь, запускают работу каких-то ферментов, включаются определенные процессы внутри организма и выбрасываются эти ферменты, и они как бы зависают в теле. Они могут достаточно долго держаться, может, 15-20 минут. Если дальше они не подпитываются, они начинают рассеиваться. Нужно обращать внимание на свои ощущения, думать. «Так, у меня неправильная оценка. А ну-ка я сейчас к этому по-другому отнесусь. Посмеюсь над этим». Раз — посмеялись, но потом забыли себя. И опять включается старая часть, и эта старая оценка. Она опять сработала, опять выбросилось это состояние. Мы чувствуем неприятные ощущения в теле. Снова отслеживаем ощущения, пытаемся разъяриться на эту неправильную оценку ситуации, растождествиться с ней, и тогда снова приходит облегчение. Потом механизм защиты вновь ослабевает. И опять выходит старая наша часть, которая дает неправильные оценки по-старому. И опять это состояние пришло. Потом решили со стороны смотреть и так далее. Вот так это может очень долго, циклично происходить, пока ситуация не начнет забываться нами, либо пока эта неправильная оценка не будет побеждена. «Но лучше ее победить, ведь так?» — спросил уже другой ученик, Эрик. «Какой есть действенный способ для этого, учитель?» Великий мастер утвердительно кивнул. «Ее надо победить, заменить правильной оценкой. А это не может произойти моментально, только по вашему желанию в этот самый момент. Надо каяться, благодарить, прощения просить за ситуацию и так далее. Нужна длительная, усердная работа над собой, чтобы оценка эта исчезла. А эта оценка, естественно, от природы, или это тоже результат негативных условий и токсичного воспитания? Эта оценка въелась в нас, ее годами вбивали в наши головы», — строго сказал учитель с явной нотой сожаления. «Взрослые показывали своим примером: смотри, надо обижаться, вот так, обидься, а еще вот так попсихуй, а еще вот так истерику сделай. То есть нам показывали, и в книгах мы об этом читали, по телевизору, в сериалах все это видели, и невольно все это перенимали с детских лет, и теперь это все нам надо изменить. Поэтому надо долго над собой работать, каяться, молиться, благодарить, все это делать, чтобы эта ложная оценка потихонечку исчезла. И если она исчезнет, то тогда мы будем свободнее. Этот сложный процесс уже не будет возникать». Ирен деликатно уточнила: «Получается, мудрейший, что сейчас во мне эта оценка циклично побеждается и заново вылазит. Организм реагирует на эти ощущения как на болезнь, и поэтому становится плохо?» «Да, Ирен», — подтвердил учитель. «И так надо делать долго-долго, чтобы она, наконец, исчезла. А лучше это в воображении прогонять, потому что могут так события сложиться, что подобная ситуация долгое время может не возникать. Со временем мы забываем, что хотели потренироваться над этим, и в самый нужный момент оказываемся не готовы и снова поддаемся влиянию неправильных оценок. А если представлять это в голове периодически, то получается такая тренировка. Когда возникает ситуация, уже будет проще сориентироваться, как надо относиться и как оценивать. В воображении можно представлять какие-то прошлые ситуации, которые когда-то ранили, и представлять, как сейчас на них отреагировали бы: смехом, радостью, наблюдением со стороны, и со временем такая реакция станет правильной привычкой. Благодарная ученица расплылась в счастливой улыбке. Она почувствовала прямо сейчас огромное облегчение. Ком в горле растворялся с каждым словом, произнесенным этим удивительным человеком. Теперь в ее арсенале была сильная поддержка учителя и знания, которое он подарил ей. Страх от самой себя, от возможного повторения неприятных ощущений и последствий внутренней обиды отступил. Она была уверена в себе и уже вспомнила несколько ситуаций из прошлого, на которых намеревалась потренировать приобретенный навык. В беседку понемногу начали возвращаться ученики. Однако обозначенное время перерыва еще не истекло. На время возникшей суеты Давид почтительно обратился к великому гуру, спросив разрешения заполнить короткую паузу медитативными звуками. Мудрец никогда не бывал против помузицировать, и ученик достал из своей сумки два инструмента. Это был средних размеров глюкофон и небольшой треугольник. Давид разместился подле хранителя и предложил Анне аккомпанировать ему, на что получил охотное согласие. Все застыли в предвкушении. Плавно звуки космического инструмента наполнили каждый миллиметр пространства беседки. Руки ученика с меняющимся тактом скользили по расписной поверхности глюкофона, извлекая ни на что не похожий звук. Было ли присутствие удивительного инструмента спланированным сюрпризом Давида, который заранее узнал у учителя тему беседы, или же это было чудесным совпадением, для всех осталось загадкой. Однако лучшего музыкального сопровождения для разговора о космосе представить было нельзя. Анна никогда раньше не имела дела с доверенным ей инструментом, но удивительным образом ей удавалось попадать в нужные ноты вовремя. Тонкие всплески треугольника, звучащие отдельным мотивом, дополняли его и уносили мысли слушателей далеко наверх, ближе к звездам. Послушники закрыли глаза и превратились в один большой сгусток чистой энергии. Никто не смог понять, сколько времени длилась спонтанная звуковая медитация. Глухой, погружающий в транс звук «аум», который издавал учитель, оказался недостающим элементом в композиции ансамбля. Казалось, что вибрации, исходящие из маленькой беседки на краю долины, доходят до самого солнца. Вскоре хранитель знаний замолчал, таким образом объявляя завершающий каданс. С последними тихими нотами ученики пробуждались от забвения. Все чувственно поблагодарили Давида за возможность вернуться к состоянию возвышенных чувств. Короткий музыкальный перерыв способствовал притоку новых сил для усвоения знаний. Вскоре ученики вновь настроились на серьезный разговор и, укрывшись пледами, приготовились усваивать истину. Руку сразу поднял Ренат. Это был высокий, крупный мужчина с широкими плечами и волевым лицом. Хранитель знаний кивнул ему в ответ, обозначая готовность выслушать вопрос послушника. «Учитель», — начал басить ученик. «Я на перерыве еще раз обдумал все, о чем мы говорили сегодня, и понял, что людьми, точнее их негативными эмоциями, питаются все, кому не лень». В словах Рената яркой нотой звучала забавная непосредственность. Он по-детски всплеснул руками и продолжил. «Духи из темного мира питаются нашим негативом, планеты питаются, сами люди друг от друга тоже негативом напитываются. Получается, что если человек не встретит учителя, то ему никак из этого круга сансары не вырваться. Как тогда ему просветлеть?» «Хорошее наблюдение», — отметил хранитель и внимательно обвел взглядом всех присутствующих, убеждаясь, что ученики настроились на восприятие. «Конечно, если человек на своем пути не встретит учителя, то, к сожалению, просветления ему не достичь. Я уже приводил такой пример, что если ребенка оставить среди животных, то он будет воспитан как животное. Если оставить его среди собак или обезьян, то он научится лазать по деревьям или лаять, грызть кости, но никогда не станет человеком. Когда человек рождается и живет в нормальных, привычных условиях, то он становится человеком. Но поскольку люди вокруг в большинстве своем недоразвитые и глупые, то и ребенок вырастает тоже недоразвитым. Чтобы в этом случае человек смог развиться дальше, он должен встретить существо более разумное и учиться у него всему. Должен встретить сверхчеловека, который полностью развился или близок к такому состоянию. Только тогда он сможет расти дальше. Поэтому нужно найти учителя, человека, который более развит, чем все остальные люди. Под его руководством человек может идти дальше, познавать более тонкие материи этого мира, учиться понимать их, учиться правильному пути, на котором он также будет стремиться стать сверхчеловеком. То есть, если не встретить сверхчеловека, таким же сверхчеловеком стать не получится, уточнил Ренат. «Точно», — хранитель утвердительно кивнул, «потому что люди всегда зависит от среды, в которой находится, и от того, кто их обучает. Если человека обучают собаки, то все, что он будет знать, это только собачьи повадки. Был случай, когда девочка воспитывалась среди обезьян. Когда ее нашли, то уже не смогли вновь сделать нормальным человеком, потому что она уже сформировалась как шимпанзе, руководствовалась преимущественно инстинктами, не могла рассуждать, не могла логически мыслить. Поэтому здесь, в современной цивилизации, мы уже сформировались как недоразвитые глупые люди. Теперь нам нужно общаться со сверхлюдьми, чтобы стремиться стать как они и развиваться. Тогда уже мы сможем дальше эволюционировать, стать сверхлюдьми и ангелами. «Есть такая поговорка: с кем поведешься, от того и наберешься», — вставила короткий комментарий Милена. «Так и есть», — произнес мудрец и продолжил отвечать на вопрос. «Если человек не общается с тем, кто лучше его, то он не сможет развиться и сам стать лучше. Это факт. Поэтому первая основа — всегда общайся с тем, кто лучше тебя». Чего бы это ни касалось, всегда надо стремиться подбирать себе окружение, которое в чем-то превосходит тебя. Таких людей, на которых хочется равняться в определенных моментах, которые делают что-то лучше, чем ты, или живут более правильно, чем ты. Общайся с тем, кто тебя лучше, тогда ты сможешь чему-то научиться, какую-то помощь получить от этого человека. А если ты будешь общаться с алкоголиками, сумасшедшими, недоразвитыми клопами, то что ты можешь от них получить? Так ты никогда не станешь лучше. Они тебя будут тянуть на дно. Поэтому, чтобы нам стало лучше, обязательно мы должны общаться с теми, кто лучше нас. Вот это основной принцип. И тогда мы сможем развиваться, и в нашей жизни что-то будет хорошее. Ученики внимательно слушали мудреца. Лица некоторых из них выражали трудный мыслительный процесс. Ученики старательно анализировали свое окружение. Послушники вспоминали тех, с кем им удалось вырасти, кем восхищались и у кого научились тому, что сейчас умеют. В конечной точке каждый из них с трепетным чувством взглянул на хранителя знаний. Тот самый сверхчеловек сидел сейчас здесь, прямо перед ними, могущественный и умиротворенный, испытывающий безусловную любовь к своим прилежным ученикам. Именно он знаменовал собой верный путь к духовности и правильному окружению. Но у проделанного анализа оказалась и обратная сторона. Среди людей, с кем ежедневно приходится общаться в различных сферах жизни, ученики явно могли выделить несколько негативных личностей, оказывающих плохое влияние. Так ученик Натан вдруг подумал о своем брате. Они много лет жили вместе, при этом имея колоссальную разницу в развитии и образе жизни. Лука, брат Натана, был довольно ленив. Вся его жизнь текла размеренно и тихо. Лука любил размышлять и философствовать, при этом испытывая абсолютное отвращение к активности. Энергичные люди, вроде Натана, которого было сложно удержать надолго в одном месте, раздражали его. Однако наблюдательный ученик все же заметил, что при длительном общении с братом он и сам будто замедляется. Привычная активность становится ему в тягость. В момент этих размышлений Натан ассоциировал своего брата со словом «лень». Еще немного поразмыслив об этом и твердо решив контролировать свою энергичность вопреки влиянию пассивного брата, ученик вернулся в реальность, принеся с собой вновь родившийся вопрос для учителя. «Великий хранитель», — задумчиво начал он, — «а есть ли у планет лень? А у духов? Может ли быть такое, что духам лень общаться с нами, лень подсказывать что-то, давать знаки? Вот у животных, например, лень отсутствует, потому что им надо выживать в природе. Но ведь человеку тоже необходимо быть активным для здоровья. Так почему мы на уровне подсознания это не закрепим? Много людей сейчас ведут пассивный образ жизни. В какой момент эта лень к человеку привязалась, стала ему присущна? Интересный вопрос, Натан. Учитель высоко оценил последовательность мыслей послушника, приведшую его к таким вопросам. Несколько секунд поразмыслив, мудрец ответил так. Лень непосредственно связана с силой инерции. Сила инерции есть везде. Если мы говорим о планетах, то у планет она тоже есть. Человек также должен быть активен по инерции. Но разные факторы, которые влияют на людей со всех сторон, обуславливают сдерживание этой активности. Потому что если начать прикасаться к любому предмету, находящемуся под действием силы инерции, он начнет замедляться, останавливаться. И чем больше таких касаний, воздействия от окружающей среды, тем быстрее он остановится или вовсе останется неподвижным. Это называется инерцией покоя. Именно такая сила инерции покоя воплощается у людей в виде лени. У диких животных это все нормально сформировано от природы, потому что никто не ограничивает их в движении. Никто не пеленает маленьких зверят, не указывает им, что бегать нельзя, прыгать нельзя, рычать, выть, лаять — все нельзя. Никто им так не говорит. Никто их не останавливает. Здесь хранитель знаний выдержал намеренную паузу, которая подчеркивала важность сказанной фразы. Такие выделенные фрагменты всегда лучше запоминались учениками. Животным необходимо добывать себе пищу, прилагать большие усилия, постоянно быть в движении, находить еду, охотиться за ней и бороться за нее с другими животными. То есть животное нормально развивается в естественной среде, поэтому ему не знакомо понятие «лень». Животное лениво только когда оно спит, а в другие моменты оно активно действует. Но человека искалечили неправильным воспитанием и неправильными условиями. Если бы его лень была нормальной, естественной, то она также проявлялась бы лишь во время сна и непродолжительного отдыха, только при условии, что, проснувшись, человек вновь будет очень активен. А когда уже искалечили ребенка, то он все время засыпает. Только сел, а уже засыпает. Он постоянно думает, как бы поспать, потому что ему уже привили такой образ жизни и такой тип мышления. Ему говорили: «Ну-ка, не бегай, не прыгай, ничего не делай, сиди как в школе, руку как робот поднимай». Придумали дневные тихие часы и кладут детей спать насильно, даже если они сопротивляются, лишь бы не активничали, не бегали и не издавали громких звуков. Всеми этими действиями человека искалечили, сделали глупым, поэтому у человека лень гипертрофированно развита, и от нее надо отучаться, чтобы она была нормальной. Норма — это когда сильно устал, уснул, и в этот момент проявилась сила инерции, сила тамаса. Энергия накопилась, пока спал. Когда уже проснулся человек, набрался энергии и больше не захочет снова ложиться спать. Но что мы видим в современных реалиях? Человек только проснулся, а уже вялый. Ничего не хочет, хочет снова лечь спать, потому что его сильно искалечили, культивировали в нем лень целыми поколениями. Теперь ему придется от этого отучаться, оздоравливаться от этого искалеченного состояния, становиться активнее, чтобы стать снова полноценным человеком. Как маленький ребенок в детстве, пока не был искалечен, ему было все интересно. Он везде лез, все изучал, постоянно двигался, бегал. Ему хотелось играть, что-то еще делать. А потом постепенно его калечили, калечили, ему уже ничего не интересно стало. Вырос и лежит на диване, пьет пиво. Уже его не поднимешь, он превращается в такого примитивного человека. Так же и нам теперь надо переучиваться и освобождаться от больного воспитания, от этих ограничений, которые нам привили. и тогда мы станем нормальными людьми. Учитель, но в лекции про луч творения сказано, что именно на уровне Земли действуют три силы — тамас, раджас и сатва. Продолжал углубляться в эту тему Натан, пытаясь дойти до самой сути. Получается, что искалеченное воспитание превращает тамас в лень. Но тогда следует, что на уровне выше, там, где планеты, там тамаса нет, и нет, соответственно, лени. Ведь эти три силы там не действуют. Я правильно размышляю? С недоверием к собственным словам сказал ученик. Или там другие силы трансформируются в лень, и планеты тоже могут лениться. Мудрец с добротой улыбнулся, умиляясь сложным логическим заключением, которое старался произвести Натан. «Сейчас я все объясню». Продолжая улыбаться, мягко обратился он ко всем, увидев, как заинтересованно послушники следили за ходом мысли учителя и вопросами Натана. «Нет, эти три силы действуют на каждом уровне, начиная с Абсолюта, там, где Святая Троица. Святая Троица — это три силы на уровне Абсолюта. Вот эти три силы действуют на каждом уровне. Просто когда они действуют ниже уровнем, то получается, что наслаиваются уже на другие силы, которые на том уровне действуют. Итак, эти три силы каждого уровня одна на другую начинают наслаиваться, и в конце получается уже много таких сил, которые в разные стороны действуют. Много этих триад. Поэтому нам так тяжело жить, потому что много этих триад на нас действуют. Был бы один начальник, тогда только один он бы влиял на нас, и было бы хорошо. А когда у нас 10 начальников, и каждый нас в разные стороны дергает, один влево, другой вправо, тогда уже жить тяжело становится. Вот представьте, ты один, а над тобой 10 начальников руководят. У каждого свое настроение и свои задания для тебя приготовлены. Но когда один начальник у тебя, тогда легко становится. Поэтому чем ниже мы опускаемся, тем больше эти триады наслаиваются из различных уровней, планет, звезд, галактик. В итоге получаются вот эти 48 законов, которые оказывают свое влияние. А на кого-то, кто еще ниже, уже и 96 законов влияет. В определенных случаях Луна начинает действовать, и тогда человеку становится плохо. Заболевает человек, тогда уже 96 законов. Еще тяжелее становится. Человек попал в психбольницу, там тоже больше законов начало действовать, и так далее. Поэтому триады наслаиваются, но эти триады есть на каждом уровне. Другое дело, когда эти тригуны не уравновешены. Вот тогда происходит какой-то сбой, например, тамас. Вот сейчас очень сильно тамас в нас развивают. Говорят, посиди, полежи. Раньше наоборот говорили, что надо работящим быть. Боролись с лентяями и лодырями, стыдили их. Говорили, вот иди воду принеси, дрова наруби. Было много физической работы, было некогда лениться. Но потом наступила индустриализация. Машины стали за людей все делать, и тогда тамас стал развиваться. Тогда появились ленивые люди, которые просыпаются утром или днем и опять ложатся спать, потому что так их с детства неправильно воспитали. Потому может быть перекос в сторону тамаса. Внимательная ученица Сияна подняла руку. «А перекос в сторону раджаса бывает, учитель, или перекос в сторону сатвы?» «Да, мои дорогие», — сказал мудрец, обращаясь ко всем сразу, а затем вернул свой взгляд на Сияну. «Бывают перекосы в сторону раджаса. В этом случае человек становится слишком активным, неуспокоенным, идет потом к врачам, жалуется на бессонницу, просит лекарств, чтобы спокойно спать. Постоянно такого человека что-то беспокоит, будоражит, он начинает что-то делать. Или сатвы слишком много может быть. В таком перекосе обычно человек в дурдом попадает. У него постоянно какие-то формулы, теории возникают. Здесь хранитель знаний вспомнил одну историю и в моменте перевоплотился в доброго сказочника. Сделав голос загадочным и интригующим, он заговорил. «Был однажды в дурдоме один умник. Он изобрел теорию бинтика и бантика». Послушники засмеялись от комичности и нелепости этого названия, предвкушая очередной юмористический сюжет от мудреца. Тем временем он продолжал. Теория гласила, если есть бинтик, из него можно завязать много разных бантиков. Учитель замолчал, мимически пародируя безумца. Ученики замерли, ожидая продолжения, но хранитель непосредственно вскинул руки. «Это вся теория. Чего вы еще ждете от человека из дурдома?» В беседке раздался хохот. Кажется, даже несколько птиц, сидевших на ветке рядом с ними, взмыли прочь от внезапного шума. Переждав волну безудержного смеха, мудрец продолжил. Если у него бинты заканчивались, то он специально себя резал, просил медсестру забинтовать его, а потом разматывался и из этих бинтиков вязал новые бантики, делал чертежи. Он исписал много тетрадей, и потом с большим чемоданом этих рукописей ходил и всем эту теорию бинтика и бантика пытался объяснить. А в его записях было все серьезно, между прочим. Хранитель сделал нарочито серьезный вид и тон. Рисунки, диаграммы, схемы — все было как надо. Вот что такое переизбыток сатвы. Потом этот безумец хотел продать свою теорию за $1 000 000, искал инвесторов. То есть у него слишком переразвитая оказалась сатва, сильный перекос. И поэтому он был таким беспокойным. Все время думал, сочинял эти теории, стал сумасшедшим, стал одержимым своим собственным бредом. В его палате все стены, простыни, пол, все поверхности были исписаны какими-то формулами и знаками. Ученики слушали мудреца, буквально открыв рты от изумления. История была комичная и невероятная, а актерское мастерство великого учителя делало ее еще более выразительной. «Так что бывает перекос в любой гуне», — продолжал мудрец, довольный произведенным впечатлением. «И это всегда плохо. Если гуны равномерно работают, тогда все правильно, гармонично. Поэтому надо стараться, чтобы гуны работали в унисон. Когда гармонично, то все нормально. Когда уснул, тогда тамас гуна действует. Когда проснулся, тогда раджас пошел. Потом думать начал, сатва включилась. Все равномерно, последовательно, циклично, и все в балансе. Тогда человек будет здоров физически и ментально, будет много сил для развития. А если перекос пошел в какую-то сторону, то это уже не норма, уже надо лечиться». Сияна поблагодарила учителя, находясь под большим впечатлением от его слов. Мудрец направил девушке луч тепла, успокоив ее и как будто вернув к реальности. Его просветленное лицо вновь стало серьезным, и оттого глубокий мудрый взгляд стал еще проницательнее, чем прежде. Прошло несколько минут, прежде чем кто-то из послушников собрался с мыслями и сформулировал еще один важный, интересный вопрос. Это была Эмма, низкого роста красивая девушка с необычной прической стиля 80-х, с выразительными губами, покрытыми легким блеском. «Наш дорогой учитель», — начала девушка открыто и эмоционально. «У каждой ли планеты есть активная, пассивная и нейтрализующая сила? Я понимаю, что в каждом порядке есть этот закон трех, а именно у планеты есть позитивные и негативные качества. Как они проявляются? Или это только в виде влияния на нашу планету происходит?» Эмма имела яркую, сильную энергетику, которая сейчас выражалась через открытый пристальный взгляд на учителя, полный абсолютной любви и чистоты. Мудрец сделал голос немного тише, и тон его стал более спокойным, чтобы уравновесить энергетическую связь с ученицей. Он ответил ей так. «У каждой планеты, у каждого камня, во всем и везде эти три силы присутствуют. Любое явление, какое бы мы ни взяли, там обязательно присутствуют три силы. Если взглянуть на эти три силы под микроскопом, то мы увидим, что это не что иное, как сила инерции, пассивная сила. Сила тяжести, трения, любого другого воздействия, активная сила. И нейтрализующая сила, окружающая среда, в которой все происходит. Окружающую среду можно по-разному рассматривать. То, что вокруг нас находится, мы обычно называем окружающей средой. Но какие-то дальние влияния планет, звезд, небесных тел — это тоже будет окружающая среда, то есть влияние третьей силы. Поэтому везде три силы присутствуют на всех уровнях, во всем сущем. Как, например, женщина — пассивная сила, мужчина — активная сила. А где они начали совокупляться, сношаться? Это среда, это нейтрализующая сила. Будь то стол, стул, кровать, кинотеатр, аудитория — все это нейтрализующая сила, окружающая среда. Получается, что эти две силы из разной среды объединяются в третьей, нейтрализующей силе, которая определяет, как, в каких позах и где они будут это делать. Поэтому везде обязательно присутствуют три силы, и в любом камне они действуют. В разговор вступила Мэй Ли, девушка азиатской внешности с длинными тоненькими косичками, которые тянулись до линии узенькой осиной талии. «Учитель, вы сказали, что есть три силы — активная, пассивная и нейтрализующая, но у шаманских богов их четыре, как мы знаем из ваших учений». На этих словах красавица низко поклонилась в знак глубочайшего уважения к знаниям и мудрецу, что неустанно питает ими головы своих послушников. Как нам соотнести три основные силы с четырьмя, о которых говорится у шаманов? Помогите, пожалуйста. Хранитель знаний поспешил рассеять туман непонимания в голове прекрасной девушки и остальных учеников, кто также озадачился этим вопросом. Ульгень — активная сила, Эрлик — пассивная сила, Умай — нейтрализующая сила, а Тенгри, консолидирующая их все, как кит, на котором стоят эти трое. Тенгри создал эти три силы, они действуют, но сам он вне этих сил. Он находится над ними и созерцает, как они функционируют. «Понятно, благодарю», — лаконично произнесла Мэй Ли, и с истинным удовольствием поклонилась могущественному учителю еще раз. Затем она передала слово Леону, который уже давно тянул руку. Довольный удачной на этот раз попыткой взять слово, Леон с воодушевлением заговорил. «Великий учитель, а если рассматривать планеты с точки зрения астрономии, то правильным ли будет утверждение о том, что планеты хотят как бы оторваться от Солнца? В свою очередь, Солнце их к себе притягивает, и за счет этого создаются орбиты. Это же тоже можно перевести в действие трех сил. То есть можно считать движение планеты и ее желание улететь активной силой. Солнце можно представить как пассивную силу, которая притягивает планету. А космос, получается, будет нейтрализующей силой в роли окружающей среды. Все верно?» «Все верно», — эхом повторил хранитель слова ученика. «Космос будет нейтрализующий, а все остальные планеты, которые тоже вращаются, это будут активные и пассивные силы. Так можно любой процесс и любое явление рассмотреть. Везде мы сможем отследить действие этих трех сил». За окном начало моросить. Приятный белый шум стал фоном для продолжения увлекательной беседы. Это придало особого уюта полуночному разговору мудреца со своими любознательными учениками. Такая обстановка казалась очень интимной, такой, при которых обычно с глазу на глаз рассказываются самые сокровенные тайны. Так и происходило здесь, в этом замечательном месте, недалеко от храма. Послушники понимали уникальность происходящего события. Здесь, в стенах небольшой деревянной постройки, великий учитель вживлял в их разум великое знание. Он делал это в атмосфере любви и заботы, словно добрый отец, обучающий своих несмышленных детей. Им хотелось остановить время. Но за неимением таких сил они с наслаждением и очень подробно разбирали каждую фразу, сказанную хранителем, с упоением слушая его ответы на свои вопросы, которых становилось все больше. «Дорогой учитель, можно спросить по поводу планеты и обращения к ним?» — приподнялся Ильяс. Это был среднего роста мужчина с густыми черными волосами и зелеными глазами. На первый взгляд национальность его определить было сложно. Одним он говорил, что он бурят, вторым, что киргиз, третьих и вовсе уверял, что имеет корни тибетского народа шерпа. Но всякий раз, когда время шуток заканчивалось, Ильяс делал серьезный вид и сообщал, что на самом деле по национальности он хороший человек. Такой ответ всегда был исчерпывающим. Мужчина обладал изысканными манерами, некой аристократической статью, чем больше выдавал в себе европейца, чем азиата. И все же истинное происхождение хитреца для всех оставалось загадкой, которую никому не хотелось разгадывать. Так увлекателен был процесс предположений на этот счет. Вопрос Ильяса к учителю был таков. В Индии существует множество различных мантр, с помощью которых обращаются к планетам. Действительно ли эти мантры действующие? Или нужно почувствовать планету как некое состояние? Сонастроиться, зная, например, из книг или из вашего знания, какую энергетику несет планета. В общем, мне интересно узнать, как взаимодействовать с планетами. Помогут ли мантры? Действенные ли они? Или они уже какие-то выдуманные? Мантра поможет, Ильяс, если мы знаем, к кому обращаться. Мантра как имя. Имя может помочь обратиться к человеку. Но если мы ничего о нем не знаем, не представляем, кто он, тогда знание о том, что он, например, Серж, нам ничего не даст. Мы не сможем представить, что это за человек, какой он. Тогда мы не можем с ним нормально взаимодействовать. Точно так же с мантрой. Если повторять ее все время, не понимая сути, ничего не изменится. И такая мантра не будет действовать. Мы должны представлять, что за Серж перед нами. Какая у него внешность? Если внешность хорошо представить, тогда уже можно как-то взаимодействовать, использовать его имя. Окликнули Сержа, произнесли его имя, и он отозвался. Уже, значит, контакт пошел. А если мы не знаем, что это за Серж? Кто он вообще такой? И человек ли это вообще? Может, кота или собаку так назвали? Мы не знаем, поэтому непонятно, как общаться. Поэтому мы изучаем мифологию, смотрим про Юпитера, про Зевса, изучаем Аполлона, Венеру, чтобы иметь представление. Начинаем изучать астрологию, как эта планета проявляется, какие у нее качества есть, на все это настраиваемся. Тогда мы уже хорошо представляем, что это за планета, какое от нее идет влияние, и точно знаем, что нам от нее нужно, что мы хотим этой мантрой добиться. Если мы произносим мантру, уже зная все это, подкрепляя эффект нашими эмоциями и переживаниями, тогда эта мантра обязательно будет действовать с этим пониманием, что мы хотим. И это понимание подкреплено нашими какими-то эмоциями, переживаниями. Вот тогда эта мантра будет действовать. А если мы не представляем, о чем идет речь, где-то вычитали в книжке и стали глупо говорить эту мантру, тогда, естественно, никакого результата не будет. «Благодарю вас, мудрейший», — с почтением ответил ученик. «А как в таком случае работает манта нашего эгрегора? Нам на кого лучше настраиваться? На вас или на какое-то поле или на какое-то состояние? Если тот, кто совершает эту мантру, знает учителя, то лучше ему настроиться на учителя, конечно. Но если с учителем не знакомы, то нужно представлять, что есть школа, которая помогает людям развиваться. Нужно представить, что в этой школе есть великие знания, которые одухотворяют людей, ставят их на истинный путь, приближают их к Богу. Важно отследить свои ощущения в этот момент. Должна прийти благость в сердце, сильное желание самому стать просветленным. Тогда уже человек сможет настроиться на эгрегор. После того, как настроился, нужно продолжать следить за своими мыслями, настраивать их так. Я сейчас делаю что-то хорошее и светлое для эгрегора, помогаю ему. Когда так настраиваемся, эгрегор тоже начинает помогать. Но если человек никакого представления об эгрегоре не имеет, то и мантру эту не нужно делать, только воздух сотрясать. Например, сказали человеку: «Прочти эту мантру и сразу разбогатеешь, деньги посыпятся на тебя». А человек понятия не имеет, о чем эта мантра и что такое эгрегор, ничего не сможет представить, ни на что толковое не сможет настроиться, и никакого толку не будет. А потом еще плюнет и скажет: «Не работают ваши мантры». Учитель забавно спародировал гнусавый голос того невежды. Так глупый человек обычно и поступает. Ведь когда он повторяет мантру как осел, он не понимает, что такое эгрегор, не задумывается, что он хорошее, доброе, светлое для людей сделает, или как он волю эгрегора будет в мир проводить. Он ни о чем об этом не думает и просто глупо повторяет, что ему что-то надо, хочет только себе что-то взять. Тогда никакого толку от такого повторения мантры нет. «Я понял вас, хранитель», — прищурился Ильяс, вспоминая, как сам совершал подобную ошибку в мантрах и молитвах на самой заре своего обучения несколько лет назад. Учитель прочел эту мысль во взгляде послушника и улыбнулся ему искренне, с пониманием оставив этот момент в прошлом ученика. Мудрец послал ему луч безмолвной поддержки, но в лице великого человека она казалась красноречивее любых утешительных слов. Эту многозначительную паузу прервал вопрос Рады. Женщина 30 с небольшим лет, с очаровательными кудрями и светящимся от радости лицом, просияла еще больше, когда ей удалось воспользоваться моментом и урвать лакомый кусочек внимания хранителя. «Любимый учитель», — начала лучезарная послушница, — «а когда изображают богов планет, их ведь изображают в человеческом образе. Почему? Так выглядит душа планеты? Или такой образ передают для улучшения нашего восприятия?» Мудрец позволил себе несколько секунд полюбоваться сиянием, которое исходило от жизнерадостной ученицы, а затем принялся за объяснение. «Конечно, надо, чтобы нам было возможным представить это. Поэтому можно сказать, что это сделано для улучшения восприятия образа. Человек так устроен, что легче всего воспринимает лица, поэтому такие образы он лучше понимает. Бывают разные типажи лиц. У юпитерианцев, сатурнианцев, венерианцев у всех свой типаж. И если мы изображаем планету соответствующим лицом, то нам становится так понятнее. А если лицо не изображать в представлении планеты, то мы не сможем воспринять эту планету на нашем уровне и не сможем на нее настраиваться и с ней взаимодействовать. Поэтому если изобразили Юпитер с лицом юпитерианца, то так гораздо понятнее, что это за планета и какое влияние от нее может идти. Такой образ более доступен нам на нашем языке. Через эти образы мы с планетой общаемся. То есть, учитель, если мы увидим изображение того, как Солнце воспринимает какую-нибудь планету, мы на этом изображении ничего не сможем понять? Конечно, Рада. На таком изображении нам будет ничего не понятно. Например, будут какие-то вибрации. Для нас они будут неясны. Мы о них не будем ничего знать и не сможем расшифровать. А вот лица нам понятны. Они помогают нам сонастроиться с планетами. Но если изобразить планету другим образом, который нам не знаком и не ясен, то будет почти невозможно на нее настроиться. Разговор про образы погрузил одну из учениц в глубокие детские воспоминания. Слова учителя вызвали в ней какую-то необъяснимую ностальгию. Она испытала одновременно восторженную непосредственную радость, и в то же время на ее сердце накатило легкое уныние. Спустя несколько минут быстрого анализа возникающих ощущений Кира наконец поняла, что именно пыталась вспомнить ее сознание. В мыслях, словно результат поискового запроса, всплыли детские рисунки из школьного конкурса. Давным-давно маленькая Кира по заданию школьного учителя нарисовала Землю и ее отношение к людям на этой планете. Земля Киры получилась очень грустной, так как экологическое состояние страдало и требовало более бережного отношения. Кира вспомнила, как сильно она старалась передать эмоцию грусти и отчаяния на лице той самой планеты. Однако, закончив работу и прикрепив ее на общий стенд в ряду прочих, девочка с изумлением обнаружила, что Земля у других ребят выглядит совершенно иначе, и абсолютно не везде она нарисована грустной. В большинстве случаев лицо планеты изображало радость, счастье, иногда удивление или легкую обиду. Планета получилась самой опечаленной и не победила на конкурсе. С тех пор представления Киры об этом образе сильно изменились, особенно с момента первой встречи с учителем. Из этих размышлений ее вернули слова хранителя. «Ты хотела спросить о чем-то, Кира?» Несущий истину слегка наклонился, как будто для того, чтобы нежно и осторожно пробудить девушку из ее забвения. Девушка мысленно поблагодарила проницательного мудреца за возможность сформулировать свой вопрос, так вовремя данную ей. «Да-да», — спешно ответила она, — «любимый учитель, а как нам следует обращаться к Земле? Мы молимся за нее и передаем ей любовь, но как она это воспринимает, учитывая, что Земля, как и другие планеты, питается нашими негативными эмоциями? Как она может нам помочь в преодолении трудностей нашего негатива, если питается им? Я запуталась. Земля с нами заодно или нет?» Великий мудрец одарил ученицу внимательным любящим взглядом и с готовностью принялся отвечать. «Земля и другие планеты питаются не только негативными эмоциями, но еще, например, оргазмами. Когда такого рода сексуальная энергия выделяется, она тоже идет на кормежку небесных тел. Люди часто размышляют о чем-то, и тогда планеты подпитываются их мыслями. Не обязательно они должны быть негативными. Вот, например, Юпитер». Учитель вдохновенно жестикулировал, привлекая внимание послушников движениями своих рук, и это гипнотически срабатывало. Юпитерианцы характеризуются тем, что часто вовлечены в какую-то политическую деятельность, в какие-то мероприятия. Они выделяют много деятельной энергии, и ею планеты тоже питаются. То есть нельзя сказать, что это совсем негативная энергия, но и возвышенной ее не назовешь. Такая энергия создается, ей питается планета, и за счет этой энергии образует на Земле определенную ситуацию. То есть есть политика, есть всякие организации и предприятия, этим всем юпитерианцы занимаются. Мудрец зафиксировал важный момент для запоминания, а затем кивнул Марии, которая подняла руку сразу после того, как хранитель закончил мысль. «А сатурнианцы чем характеризуются, великий учитель?» нетерпеливо спросила девушка. «А сатурнианцы — это ученые. Они что-то изобретают, придумывают все время что-то новое, постоянно находится в процессе познания и изучения. Здесь тоже определенная энергия выделяется, сатурнианская. Этой энергией питается Сатурн. Не сказать, что она обязательно вся такая полностью негативная, ну и не очень-то высокая, нерелигиозный экстаз. Вновь вступила в диалог Кира, чтобы продолжить выяснять важный для себя аспект. То есть вы хотите сказать, любимый мастер, что каждая планета питается своей какой-то энергией, и эта энергия в какой-то степени может пригождаться на Земле, потому что за счет этой энергии делаются хорошие дела? Да, именно это я и хотел сказать, — мягко улыбнулся ей учитель. Поэтому нельзя сказать, что планеты — это что-то только полностью негативное. Вот если какие-то черти, то эти да, эти питаются только негативными эмоциями. А планеты, они создают какие-то свои энергии, которые в чем-то полезны, а в чем-то и вредны. Например, политику какую-то создали, предприятие какое-то создали. Кажется, дело хорошее, но человек винтиком становится в этом механизме, отдает себя этому механизму и ничего толком не получает от него. Поэтому мы смотрим, что от какого механизма мы можем получить, кроме денег. Юпитерианцы, к примеру, ничего не получают. А что эти деньги? Благодать Бога на них не купить. Поэтому все время нужно думать, помнить о том, что в первую очередь мы хотим получить благодать Бога, чтобы ангелами стать, а не разбогатеть. Нам не надо быть просто винтиками на каком-то производстве, в банковском механизме, например. Нужно искать способы получить благодать Бога. Значит, на более высокие влияния нам надо настроиться. И вот тогда мы получаем что-то большее. Ответ мудреца был исчерпывающим, и благодарная Кира, коснувшись рукой области сердца, послала учителю искреннюю благодарность за развернутые пояснения. Слово взяла ученица Аделина, взрослая красивая женщина с короткой экстравагантной стрижкой. «Великий, я очень люблю одно стихотворение про посланника, которое вы декламировали несколько раз на лекциях. Там есть такие строчки. Сердца людей, свободой тронув, уйдут они, когда придет их срок. Объясните, пожалуйста, точный смысл этого стихотворения и о ком идет речь, кто уйдет и что станет с землей, что с ней будет, останутся только клопы, а земля умрет?» Последние строки Аделина произнесла взволнованно и слегка смущенно, боясь, что неверно восприняла смысл так полюбившихся ей строк. Хранитель знаний послал к сердцу послушницы волну ласковой оберегающей энергии, принявшись объяснять истину. Таким образом, Аделина смогла расслабиться и вся превратилась в слух, запоминая каждое слово любимого учителя. Бог не оставляет нас без своих посланников. Обязательно есть люди высокого уровня, и они помогают, чтобы цивилизация развивалась в правильном направлении. Только христиане придумали, что Христос пришел, и только Он должен всех спасти. Мудрец насупил брови и разгоряченно продолжил. Только вот они не придумали, почему раньше Бог не спасал. До Христа столько людей жило, почему их Бог не спасал? Христос пришел, его только на маленькой территории узнали, а в Китае и в Америке никто о нем не слышал очень долго. Почему Бог такой жестокий, по мнению христианства, что только евреям дал Христа на определенное время? Неужели только евреи должны были спастись? А как же остальные народы, которые раньше жили и в другом месте? Только христиане такую глупость придумали. На самом деле, везде Христы, сверхлюди приходят постоянно, помогают людям, спасают их. Поэтому Бог не оставляет нас. Главное, чтобы человек искал этого Христа. Он должен искать учителя, должен стремиться найти того, кто поможет ему. Надо искать место, где сверхлюди живут. Идти учиться туда, где есть люди лучше, высшего уровня. Если человек так думает, то тогда Бог может ему помочь. Человек находит учителя, который дальше ему помогает развиваться. А если он ничего не ищет, то даже если Христос рядом, он не может ничего от него почерпнуть, потому что он занят другим делом, какими-то своими интересами. Ему не интересно, что Христос ему говорит. Зачем ему это? Он возится в своем болоте и не слушает то, что посланник Божий велит ему делать. «Спасибо», — одними губами беззвучно произнесла ученица. Однако великий мудрец услышал, какой громкой на самом деле была ее благодарность за успокоенные мысли и безусловную любовь, из которой была соткана каждая его фраза. Завершающий вопрос этим лунным вечером задал Руслан. В его вопросе была резюмирована главная мысль, которую учитель сегодня донес своим ученикам в удивительном знании. «Учитель, в человеке существуют чакры. Правильно ли я понимаю, что это такие приемники, которые воспринимают энергию планет? То есть на каждой чакре проявляется своя планета, своя конкретная энергия. А с другой стороны, мы являемся кормом для своих планет. Можно ли так сказать, что если мы механичны, то мы являемся этим кормом для планет? А если мы развиваемся и работаем над собой, прорабатываем все чакры, то тогда мы получаем эту энергию от планет, и через чакры она усваивается, трансформируется. Тогда мы управляем этой энергией», — скорректировал Руслана мудрец. «Мы можем ими не управлять, но тогда эти энергии закручивают нас в мясорубку. Мы ими сами не управляем, а они нами могут управлять. А если мы становимся осознанными, тогда мы видим эту энергию, определяем ее источник. Например, почувствовали, что гормоны заиграли в крови. Значит, фиксируем себе, что сексуальная энергия начала нами управлять. Надо подумать, куда эта сексуальная энергия нас ведет. И первое желание, которое может возникнуть — оргазмировать. Тогда эта энергия уйдет в пространство. Второе, что от нее может получиться — это дети. Здесь уже нужно оценить риски и понять, что дети могут стать в тягость и быть сложным препятствием во многих делах. Если к этому не готов и это не нужно, то этот вариант пропускаем. И если сексуальная энергия не находит выхода, то она проявится в виде негативных реакций и эмоций. Тогда нужно понимать, что это тонкая энергия, водород-12. Вспоминаем, что возвышенные эмоции — это тоже H12. И вот он, выход. Можно направить эту энергию на возвышенные эмоции, начать входить в транс, преобразовывать эту силу в возвышенные эмоции. Если таким образом мы эту энергию используем, то будем в состоянии благодати Божьей находиться. Это самый разумный вариант. Всеми людьми эта энергия по-своему управляет. То есть, чтобы они размножались, нежеланных детей рожали и потом страдали от этого решения до самой смерти своей. А оказывается, другой выход есть — с головой подойти, разум приложить. Другое, оказывается, мы можем применение энергии найти. Но для этого нужно приложить самоконтроль, контролировать себя, направлять себя, чтобы не эта энергия нами вертела, а мы ей начали управлять. И так со всеми видами энергии. Энергия может закрутить нас в свой какой-то водоворот под влиянием установок природы. Либо мы сами берем все в свои руки и эту энергию направляем на то, что надо нам. Поэтому есть два выхода. Либо как лодка, просто по течению плыть, и куда эта энергия нас занесет, туда и занесет. Либо самим начать управлять собой и плыть в нужную нам сторону. Супер! Руслан восторженно воспринял слова учителя, звучащие победоносно, мотивируя на скорейшую практику полученных уроков. Благодарю вас, хранитель, за такие объяснения. Выходя из беседки, следуя за мудрецом, каждый из учеников, как по команде, поднимал голову вверх. Бездонная синяя гладь застилала небо, искрясь миллионами маленьких ярких точек. Большая, словно спелое яблоко, луна освещала послушникам путь к храму. Много новых мыслей озаряло их разум. Но лишь одна, как Млечный Путь, выделялась на фоне прочих сейчас и после, во время красочных ночных сновидений. Мы — нечто большее. Мы недалеки от космоса. Мы — его неотделимая часть. Основные тезисы. Первый. Энергия, которую излучают люди, духи, инопланетные сущности, является пищей для планет и источником их существования. Чем негативнее энергия, тем вкуснее блюдо на бранче у Сатурна. Второй. Солнце и другие звезды питаются энергией планет и положительными эмоциями людей. Если испытываем возвышенные эмоции, кормим саму галактику. В основном галактика питается энергией звезд. Третий. У планет есть души и свой путь духовного развития. Цель планет — стать солнцем, после чего возвышенная энергия души планеты поглощается черной дырой галактики. Четвертый. Если человек не встретит учителя на жизненном пути, то он не сможет достичь просветления и будет продолжать являться лишь источником энергии для подпитки небесных тел. Первое. Души высшего уровня, воплотившиеся в людях, используют всю энергию и знания, предназначенные для других людей, которые не воспользовались ими в силу неразвитости своего ума. Так они становятся сверхлюдьми. Второе. Чем больше просветленных людей в вашем окружении, тем более просветленными становитесь вы сами. Третье. Лень во время бодрствования — это выработанная плохая привычка, привитая неразумным обществом. В своем агрегатном состоянии человек активен во время бодрствования, а его лень имеет природу инерции покоя. Четвертое. В нормальном теле триада энергий — тамас, раджас и сатва — пребывают в балансе. Любой перекос в сторону одной из гун — означает отклонение от нормы, которое пагубно сказывается на психоэмоциональном состоянии человека. Пятое. Для обращения к планетам в мантрах и молитвах необходимо представлять образ планеты, иметь о ней представление. Увидеть и запомнить такой образ можно, изучая мифологию и великое знание, которое дает учитель. Шестое. Энергия оргазмирования — также является пищей для планет. Для более осознанного просветления необходимо научиться трансформировать эту энергию в возвышенное состояние. Седьмое. Мы должны учиться управлять своей энергией. В противном случае энергии будут управлять нами.
Хотите получить больше полезных знаний, практик и стать счастливой? Переходите на сайт toyota1.org. Там вы найдете много интересного.